В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Кирсича.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Кирилл Семенов с нами, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед-политолог и наш сегодняшний умный парень. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва». Латиница в одно слово в нашей официальной группе ВКонтакте. И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там тоже есть, поэтому можете включать, где вам больше нравится. Давайте, наверное, начнем с обстановки на Ближнем Востоке, потому что Израиль активизировал борьбу в Ливане. Сегодня уже писали, что обстрелам подвергаются густонаселенные районы, а не просто какие-то пустынные местности, где там какие-то базы или установки находятся. Обострение, насколько мы понимаем, все-таки началось вот с этой массовой пейджинговой атаки, которая была на прошлой неделе. Важно понимать, каковы цели вот текущей вот этой операции в контексте того, что с Газой еще ничего не решено.
Да, ну сейчас, конечно, сложная очень ситуация на юге Ливана. Вот последние сообщения, это началась массовая эвакуация гражданского населения, то есть огромные пробки, огромные очереди машин, то есть население готовится к сухопутному вторжению Израиля, но пока, когда оно начнется и начнется ли, опять же, все находится в таком непонятном, да, состоянии, нету заявления самого Израиля о начале операции. Вчера ждали, что якобы начальник генштаба должен был выступить и заявить, но, тем не менее, ситуация действительно очень сложная, очень большие потери среди гражданского населения. Кажется, вот по данным Министерства здравоохранения Ливана, сегодня, в сегодняшних вот атаках погибло уже, по-моему, около 100 человек, или пострадало, да, ливанцев, это прежде всего гражданские лица. Удары Израиля продолжаются. Израиль оправдывает вот эти массированные удары по Южному Ливану и по гражданским объектам тем, что якобы, опять же, Хизбалла скрывает свои ракеты в гражданских домах, то есть вот показ, даже они фильм специальный такой сняли, естественно, не документальный, а вот с инфографикой, да, и тому подобное, с компьютерной графикой, что там показаны вот эти дома, и как там вот якобы в них Хизбалла прячет свои ракеты.
То есть Хизбалла сама виновата, что гибнут гражданские.
Да, да, да. Понятно. Ну, надо понимать, что вот те районы, откуда Хизбалла проводят эти пустые ракеты, они давно уже эвакуированы. В общем-то, все население ушло, и понятное дело, что любой здравомыслящий ливанец уйдет из своего дома, зная, что у него там находится пусковая установка ракеты Хизбаллы.
Угу. Но в итоге просто важно, почему вдруг вот выбрано определенное время, определенный час. Я понимаю, про пейджера уже много всего оговорено, но это же приобретает как бы все больше и больше конспирологических теорий, например, что и вертолет РАИСИ разбился, потому что пейджер был, может быть, это он взорвался, а правда, как будут сейчас выяснять. Но интересно контекст времени, почему сейчас?
Вот в любом случае это бы предваряло вот эту массированную атаку на Ливан. Другое дело, что все ожидали, что взрывы вот этих пейджеров, они будут сопровождать именно сухопутное вторжение, то есть они парализуют вот эти командные структуры и так далее.
Да, потому что мы еще рации, да, взрывались. Да, да,
да. Да. Ну, здесь много разных моментов, почему в итоге так не произошло. Там есть такие версии, вот опять же, очень часто озвучиваемые, что якобы кто-то там в Хизбалле начал догадываться, и Израиль, чтобы вот это не догадались совсем, решил взорвать пейджер именно вот в тот день, да. Но тут, опять же, много вопросов. Это операция, там, сколько-то месяцев, огромная, там, 5, 10, 15.
Сколько готовилась,
да, она. Готовилась, и вдруг тут, когда шло это все на дни, условно говоря, не решили, вот тут они испугались, все это время они не боялись, что Хизбалла догадается, почему-то испугались они именно сейчас, поэтому тут, скорее всего, разные иные мотивы, в том числе, что необходимо был массированный ответ Ливану и Хизбалле, ну, именно Хизбалле, да, прежде всего, на то, что они весьма эффективно действовали против Израиля, там попали в штаб-квартиру одной из спецслужб, потом стали обстреливать там некоторые районы в Галилее, там город Сфат и другие, то есть были попадания, да, хотя, в общем-то, в конце августа массированный израильский удар, который они назвали превентивным, должен был как бы уничтожить тогда еще все ракетные установки. Этого не произошло, Хизбалла продолжает обстрел, вот прямо сейчас, да, то есть были кадры, ракеты при этом преодолевают ПВО, попадают в цели, они вот обстреляли промышленный район Хайфы, они обстреляли авиабазу тоже там где-то рядом под Хайфой, то есть это все продолжается, несмотря на эти массированные удары, Хизбалла сохраняет свой потенциал, поэтому, конечно, вот эта атака на пейджера, она как бы на этом фоне является самой эффективной среди всего, что Израиль мог сделать против Хизбаллы.
Но интересно, что Израиль принимает и предпринимает такие действия, понимая, что у него он добивается каких-то поставленных целей, например, в Газе, и заодно экстраполирует все это на Ливан, предполагая, что из Хизбаллы получится или как?
Вот здесь очень, опять же, много неизвестных, очень много в этом уравнении, как там на самом деле. Возможно, Израиль, ну, руководство Цахала, руководство, командование Цахала, руководство Израиля пришло к выводу о бесперспективе продолжения операций против Хамас, потому что они не приводят к результатам. То есть Хамас сохранил свой военный потенциал, несмотря на заявления уже, которые мы слышим несколько месяцев там о последних батальонах. Мы, кажется, и здесь с вами еще в прошлый раз тогда обсуждали, что там три последних батальона было уничтожено. Но, как говорится, ВОЗ и ныне там, и, соответственно, Израилю и кабинету Нетаньяху необходимо показывать, что вот они на самом деле не прекращают. Все это связано не с неудачами в войне с Хамас, а просто необходимость, сейчас есть срочная необходимость сосредоточиться против угрозы Хизбаллы. То есть таким образом они как бы в публичной сфере, да, прежде всего для внутриполитической повестки демонстрируют, что вот на самом деле войну с Хамас-то они, в общем-то, ну, если не довели до конца, то исключительно по тем причинам, что вот Хизбалла помешала, и теперь первоочередная задача вот разобраться с Хизбаллой, а к теме Хамас они, может быть, вернутся позже.
Но с Хамасом они разбирались почти год, и то не разобрались с их точки зрения до конца. А Хизбалла – это еще более крупная структура. Безусловно. У нее еще больше возможностей в плане вооружений, рекрутинга. Здесь же тоже может надолго растянуться, и вопрос, насколько израильское общество, например, перестает быть или до сих пор, можно считать, что оно индифферентно к тому, что делает правящая верхушка.
Ну, вот как раз правящая верхушка и делает, в том числе, чтобы и снизить и общественный накал, да, то есть, как есть даже сообщение, что, в общем-то, что заложники были выведены из этого уравнения, да, то есть обмен заложниками там.
Про них уже забыли,
про этих заложников. Да, про них уже все забыли, Хизбалла давно уже, Хамас, точнее, да, тоже давно уже понимает, что, в общем-то, говорить об обмене заложниками, как Хамас это называет, обмен пленными, да, сейчас это вообще ни на что не влияет, да, и они, в общем, тоже на это и не рассчитывают. Поэтому для Нетаньяху это тоже выход. Он может заявить, что вот мы не смогли освободить сейчас, не можем освободить заложников, потому что нам угрожает Хизбалла, и нам срочно и необходимо прямо сейчас вот предпринять все меры, чтобы создать зону безопасности на юге Ливана, откуда, в общем-то, которая должна быть зачищена от сил Хизбаллы.
Я, когда читала много аналитики, посвященной Ближнему Востоку, ваши статьи, в том числе в РСМД, у меня сложилось впечатление, что мы, когда рассуждаем о сроках конфликта, о том, чья возьмет, вот в контексте Ближнего Востока, упускаем одну важную деталь. Мы, как бы люди северного полушария, привыкли действительно мыслить сроками. Для нас сроки, вот нам, ну и СВО сколько уже длится, для нас это достаточно много. А Ближний Восток, Это же вообще другая цивилизация, и у них время совершенно иначе течет. Логично ли рассуждать действительно о сроках окончания такого конфликта? Это же перманентный конфликт, который десятилетиями тянется. А может быть, там, а если еще до образования государства Израиль, можно вообще вспомнить там и столетиями вот это перманентный пожар, который там происходит.
Да, вы абсолютно правы. Вот даже вспомним, тут у меня в голову приходит часто сравнение с Суданом. Может быть, не совсем оно как бы кому-то покажется, да, таким...
Логичным, да.
Логичным, да. Но там тоже, когда началась война межгражданская между там Кемети, да, вот сейчас, не, вот сейчас...
Вот сейчас.
Да, то есть там пару лет назад, ну, угу. Да, уже год прошел или больше, да, точно не помню. Ну, достаточно, то есть не месяца уже. Но когда оно начиналось, все думали, что это вот такой, ну, переворот, что сейчас вот произойдет там кто-то кого-то, либо Бурхан подавит Хеметьки, либо Хеметьки Бурхана, угу. И тут что случилось? Это превратилось вот в такую войну, которая похожую на войну в Сирии, которая длится годами, там замораживается, размораживается. Сейчас вокруг Израиля ситуация напоминает, в общем-то, именно такую историю, что эта война теперь не закончится. То есть закончится, но как, вот как в Сирии гражданская война закончилась. Но она, можно считать ли ее оконченной или нет? Ну, с одной стороны, да, с другой нет. Она как бы постепенно угасала. И вот в Израиле действительно ситуация вокруг Израиля, в Ливане, в Газе, она, в общем-то, все предвещает такое длительное противостояние. Я не исключаю, что уже вот этот мир вокруг Ливана, Израиля, Палестины уже будет совсем другой. Это будет эпоха такого вот многолетнего, как минимум, конфликта.
Многолетнего конфликта, но все заинтересованы, как бы все участники этого конфликта понимают, что это надолго и могут это долго выдерживать. Или все-таки у кого-то время поджимает?
Ну, конечно, все могут, по большому счету. Проблема большая в гуманитарной катастрофе в Газе. И насколько вообще мировое сообщество с этим сможет, вот это, если это все продлится на годы, да, сможет мириться, не начнут ли просто-напросто палестинцы умирать с голоду. То есть это Газа полный, сравняли ее с землей, людям негде жить, нечего есть, нечего пить, в конце концов. И вот это главное, в общем-то, тест, да, насколько мировое сообщество хоть на этот раз будет способно как-то вмешаться в это, не допустив массовой гибели, да, гражданских лиц, ее продолжение теперь уже от голода, эпидемии и болезней.
Но, выражаясь дипломатическим языком, лидеры большинства арабских стран, они же проявили, как это называется, сдержанность в отношении событий в Газе. То есть они к этому что? Индифферентны. Ну, как бы, ну вот да, вот есть палестинцы, вот многострадальный народ. Ну, что мы сделаем? Ну, что мы сделаем?
Ну да, говорят, именно здесь, видимо, конечно, роль не только надо иметь, что не только арабов, это, конечно, это и Совет Безопасности, он про, то есть там нету единой позиции, поддержка США, Израиля продолжается, несмотря на его, в общем-то, ну, скажем так, уже то, что, по крайней мере, администрацию Байдена, Нетаньяху давно очень сильно раздражает, но они ничего с этим сделать не могут. И что касается арабских стран, ну, они, может быть, на самом-то деле и не хотели вообще даже сделать те шаги, которые они сейчас сделали в отношении Израиля, но их подталкивает арабская улица, и, конечно...
Она прям подталкивает?
Конечно, очень сильно. Все эти заявления о том, все разрывы нормализации, все эти заявления даже тех же Эмиратов о том, что они не будут там участвовать ни в какой миротворческой миссии в Газе, пока не будет ясно дано понять, что Израиль возьмет курс на создание палестинского государства, то есть будет этому содействовать. Несмотря на определенные произраильские настроения, уже сложившиеся в самих Эмиратах, там есть, да, среди даже местных жителей, но тем не менее подавляющее большинство выступает в поддержку Палестины, и так или иначе заставляет руководство делать те или иные антиизраильские шаги.
Я правильно понимаю, что ситуация с Палестиной, она действительно, как это, проявляет все противоречия в Организации Объединенных Наций, потому что взять любые другие конфликты, мне кажется, что вот подобного рода, как это, зависание, грубо говоря, пока не происходило. Даже кто-то недели две назад с высоких трибун заявил, что то, что происходит в Палестине, это управляемый геноцид.
Ну, это, да, очень похоже, да, очень похоже на это. Действительно, это управляемый геноцид. То есть он изначально по большому счету, и было такое, давайте скажем прямо, намерение, если не уничтожить всех палестинцев, то изгнать, да, куда-нибудь там в Египет, еще куда-то. Этого не получилось, и вот сейчас они просто-напросто уничтожаются. То есть создаются им невыносимые условия жизни, все равно в надежде, что... Ну, это, конечно, определенный шантаж.
А куда делись? Куда делись Израиля? Красный Крест, какие-нибудь белые каски, или какие каски? Да, белые, наверное. Сколько они там на развалинах фотографировались, помните, там в Сирии как кровавый Башар Асад, вот это все. А куда все делись? И вообще, это же действительно очень важный вопрос, потому что это подрыв доверия к международным институтам со стороны как раз той самой, условно, очень эмоциональной Арабской улице, разве нет?
Да, безусловно, это может никто, не только и международным институтам, да, вообще никаким структурам сейчас нет доверия со стороны Арабской улицы. Они понимают, что, в общем-то, весь западный мир, даже несмотря на отдельные демарши некоторых стран, там, Словения, да, мы помним, Испания, Ирландия, которые вот признали палестинское государство, в общем-то, это ничего не меняет, и все понимают, что они продолжают, по сути, стоять, да, и ничего не делать в отношении геноцида палестинцев. Это же касается, в общем-то, их арабских правительств, да, ну, которые, да, там устраивают заседания Лиги арабских государств, делают громкие заявления, потом расходятся, и, в общем-то, ничего нету, да, больше никакого продолжения.
А Израиль мешает хотя бы какие-то коридоры организовать, а какие-то вот эти вот понтонные... Как их называли? Ну, в общем, когда с воды подходили какие-то корабли, где госпиталь был плавучий, еще что-то. По-моему, у Египта все-таки были какие-то попытки такие организовать подобного рода пункты помощи. Почему этого не происходит? Ну,
Израиль,
сейчас?
В данном случае, целенаправленно это все перекрылся, оккупировав Филадельфийский коридор. То есть они вышли из большинства районов Газа, а в Филадельфийском коридоре и, соответственно, в коридоре Нецарим, который разделяет вот Газу на север и юг, они, израильские войска, остались. А в остальной части Газа там, опять же, Хамас, да. И вот именно Филадельфийский коридор они контролируют, чтобы не допускать там никакую помощь, да,
Палестине. Прямо откровенно никого не пустим.
Да.
А с целью чего?
Не, ну что-то там проходит, но это минимум, который не хватает. Да.
Минимум, который не хватает. А в связи с этим, например, какие действия могут предпринять страны, которые, ну, как-то выступают за создание двух государств, в том числе и Российская Федерация? Может быть, какая-то работа может вестись с ФАТХом, например, он может как-то повлиять? Или ФАТХ сидит и, в общем, тоже довольно тихо, потому что, ну, где гарантии, что, например... А Нетаньяху становится на Газе.
Да, он периодически происходит операции на западном берегу, и они время от времени, вот как бы проходит небольшой промежуток, раз и начинается операция. То есть там подготавливается такая же зачистка. То есть все уже понимают, что Газой это все может не ограничиться. Другое дело, опять же, как говорю, Израиля, он на многих фронтах действовать не может, у него не хватает сил, поэтому... Но он их поддерживает, эти фронты, и на западном берегу тоже, в общем-то, речь идет о возможной будущей зачистке. И почему? Потому что растет популярность Хамас. Точнее, она растет по одной простой причине. Не потому, что все любят Хамас, он такая хорошая там организация. Да,
потому что никакой альтернативы больше нету, да?
Да. Да, на фоне падения как раз популярности Аббаса и его организации ФАТХ.
Раньше, особенно после Второй мировой войны, сейчас мы ступаем на зыбкую почву, но все-таки после Второй мировой войны постоянно велась дискуссия о политике исторической ответственности Германии перед Израилем, понятно. Возможно ли в случае с сектором Газа, что вот события, которые там сейчас происходят, и та политика, которую сейчас выбрал для себя Израиль, потом перед Израилем поставят точно такой же вопрос? Политика исторической ответственности за сектор Газа. Как вы
хотелось
думаете?
Бы в это верить, но что-то мне подсказывает, что такого не произойдет.
Почему?
Ну, Израиль – это плоть от плоти, коллективный Запад, страна, в общем-то, западного мира, и не принято, да, у западных государств, в общем-то, раскаиваться в тех или иных действиях против аборигенов. Да, против тех государств, тех народов, которые они, в общем-то, совершали, да, преступления, сейчас продолжают совершать в лице Израиля. Давайте прямо скажем, что все-таки очевидно, что Израиль это такой вот ну, европейское во многом образование, да, на теле Ближнего Востока. Чуждая культурная и так далее. То есть это европейская страна, которая по тем или иным причинам возникла на этой почве. И там есть абсолютно очень большая дистанция между израильтянами, которые приехали из Европы в основном, европейцы, коренные европейцы, ашкеназы, которые родились, выросли, которые воспитывались в европейской культуре, которые всегда там жили и, в общем-то, никогда не были на Ближнем Востоке, и местными жителями. Поэтому и, в общем-то, европейские государства и Соединенные Штаты воспринимают израильтян как своих, а, соответственно, арабов как чужих, чуждых цивилизационно и так далее. И это все равно будет сохраняться.
Сложно представить просто, что ситуация действительно тупиковая, и выхода из нее нет, потому что, ну, что называется, и не такие исторические проблемы международное сообщество могло решить.
Сейчас, да, возможно, если бы этот кризис происходил отдельно, от, не было бы этого противостояния, уже можно сказать, да, двух систем, да, потому что там идет уже противостояние по линии России-Запад, да, в определенной степени Китай-Запад, глобальный юг, коллективный Запад, так или иначе. И вот это по этим линиям разлома, конечно, они гораздо более, скажем так, более протяженные, чем кажется, да, и они мешают многим решению, в том числе вопроса и ближневосточной проблемы, да,
то целиком. То есть очень много, как это, очень много каких-то экономических связей между участниками другими, которые теоретически могли бы повлиять. Ну, условно, кто имеет влияние на Нетаньяху?
Ну, безусловно, Соединенные Штаты, вот, в меньшей степени европейцы, да. Соединенные Штаты, да, они свою политику, ну, примерно... Давайте, кстати, вспомним, что на самом деле Соединенные Штаты-то они, в общем-то, да, и у них был опыт даже введения санкций против Израиля. Ну, это там продолжалось, да, до 60-х годов.
А я думала, вы про санкции каких-то израильтян.
Были изначально Соединенные Штаты, Эйзенхауэр там, и Кеннеди, кстати, первый разблокировал, когда разрешил поставить Израилю только зенитные ракеты, да, а так, по большому счету, сотрудничество начинается после, там, 67-го, да, года более активное, когда все европейские страны, на которые был как раз ориентирован Израиль, прежде всего Великобритания и Франция, они как раз и ввели эмбарго на поставки вооружений. Поэтому, да, такое было, но после этого идет вот по нарастающей фактически сращивание Израиля и Соединенных Штатов, и здесь можно прямо сказать, что Израиль это такой, ну, если это, в общем-то, такой же часть вот этого, ну, я не побоюсь этого слова, даже англосаксонского мира, условно говоря, как Австралия, Новая Зеландия, да, Британия, Соединенные Штаты, и вот Израиль имеет, в общем-то, такие же, да, то есть такую же связку с Соединенными Штатами, как и эти государства.
Да, но Соединенным Штатам было выгодно, чтобы израильтяне замирились с Ближним Востоком, с государствами Залива, разве нет?
Было выгодно, да, было выгодно. Тут и вот поэтому, конечно, события, которые произошли в Газе 7 октября, они наводят на много размышлений, что действительно
смотри,
Хамас...
Смотри, кому выгодно, да?
Да, нет, тут действительно Хамас мог эту нормализацию разорвать, устроив эту атаку, что мы увидели, что вот когда теперь это стало невозможным. Хамас пошел на эту самоубийственную, можно сказать, атаку, потому что иначе решение палестинского вопроса было бы уже полностью передано Израилю.
Хамас бы ликвидировали просто.
Да, и передали, и там задушили блокады и так далее.
Да, но здесь есть другое. А, как бы, как это, если Хамасу, например, было выгодно сорвать эти договоренности, потому что тогда бы выбрали более лояльную структуру, это Фатх, скорее всего, Хамас бы растворился, как бы ликвидировали бы его, например, точечно, то другой вопрос, если стратегически Израиль и страны Залива были за то, чтобы нормализовать отношения, вот это все, вот в эту кровавую бойню с 50 тысячами или сколько там, 40 тысячами погибшими 40, да, в секторе Газа, скорее всего, бы не было. Не да, было. Трагедия, да, террористическая вылазка, но мы с вами за то, чтобы вот наконец-то воцарилось здесь там впервые за сотни лет относительный мир, поэтому давайте решать сообща. А все включились в итоге в бойню кровавую, коллективную, включились все.
Да,
не так, ну, видимо, да, хотелось и мира.
Проблема была в том, что, в общем-то, ну, здесь надо понимать, что бойня это была бы раньше или позже. Это,
да.
Да, 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 просто была бы на других условиях. То есть была бы на каких-то...
С газом имеете в виду. Возможно... То есть газа была всегда обречена в любом случае.
Газ был, этот конфликт был неразрешимый мирным путем, давайте скажем прямо. Да и он и сейчас неразрешим. Я не знаю, мне очень сложно представить, как это можно решить вообще мирным путем. Поэтому я сказал, что это затяжной конфликт, и я боюсь даже заглядывать за его горизонт, да, вот когда... День после. Какой может быть день после? Я даже не готов об этом рассуждать и думать. Пока что вот мы можем рассуждать только категориями, начнется ли сухопутное вторжение там, Израиля
в Ливан.
В Южный Ливан, как оно будет происходить, что будет в это время с Газой. Вот что-то такое, как будет, какая будет реакция Ирана и там других стран на это. Вот что-то из этого. Что там будет, как это можно решить, или как можно было бы решить, если бы это не произошло. Здесь, я думаю, этими категориями рассуждать достаточно сложно.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Так, что здесь еще от наших слушателей? Риск большой войны в Иране. Израильтяне пытаются и разобраться с сектором Газа, и с Ливаном, а тут еще и Иран попахивает очень большой войной. Давайте после информационного выпуска мы продолжим. Кирилл Семенов с нами, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», микрофон Евгения Волгина с Кириллом Семеновым. Продолжаем. Экспертом Российского совета по международным делам, востоковедом и политологом. По поводу большой войны слушатель задал вопрос. Сектор Газа, Ливан, Иран давно про этот треугольник говорят, но сейчас кажется, что приближается час икс все быстрее или нет?
В том-то и дело, да, что вот до сих пор сухопутное вторжение Израиля не началось, в том числе, как мне кажется, по той причине, что Красное Знамя Возмездия до сих пор поднято за убийство Исмаила Хании в Иране. Соответственно, Иран готов к удару в любой момент по Израилю. Вот есть такая угроза, что, в общем-то, если это самое вторжение начнется, то Израиль также вмешается в конфликт, тем более, что в данном случае его уже не будет оправданий, чтобы вот эту свою акцию возмездия откладывать. Я напомню, что вот недавно йеменские хуситы очень удачно запустили баллистическую ракету гиперзвуковую, которая, опять же, преодолела ПВО Израиля, да, и поразила цели. И, соответственно, это был тоже сигнал Израилю, что если одна ракета смогла преодолеть ПВО, что будет там, если запустить 100 таких ракет, да, которые есть у Ирана. То есть удар этот может быть чувствительный. Вот буквально вчера, или даже сегодня ночью, исламское сопротивление Ирака тоже провело атаку беспилотниками на Израиль, ну, наверное, они были все-таки все сбиты, но, тем не менее, тоже это была демонстрация того, что конфликт может разрастись, если начнется сухопутное вторжение Израиля в Ливан, и поэтому, я думаю, какие-то, в общем-то, у правительства Нетаньяху есть сомнения, стоит ли начинать сухопутную операцию или продолжать вот эти бомбардировки.
Но Израиль же хочет, чтобы за него американцы...
Очень хочет, да, американцы его как раз пытаются сдерживать, что, так как они не хотят войны с Ираном, и они-то и пытались, как мне кажется, так или иначе воздействовать каким-либо образом, я не знаю, через Оманскую площадку, либо через какую-то еще на Тегеран, чтобы он откладывал удар этот возмездие, да, и об этом были какие-то там слухи, по крайней мере.
Есть ли ощущение, Кирилл Владимирович, что Нетаньяху все-таки может предполагать, что его политика, вот такая вот довольно агрессивная, и работа сразу на три фронта, может стать токсичной для их ближайшего союзника Соединенных Штатов? То есть его такое вот видение политической деятельности?
Я думаю, в целом нет. То есть, да, может быть, это может расти неприязнь к самому Нетаньяху так или иначе, но понятное дело, что Соединенные Штаты не бросят Израиль, и самое главное, у Соединенных Штатов все-таки нет механизмов, чтобы сместить вот нынешний режим Нетаньяху, хотя, если бы они были, наверное, я думаю, Соединенные Штаты постарались бы это сделать, потому что он действительно для них продолжает быть токсичным. Другое дело, что если придет Трамп вдруг, да, то может все измениться, да, и на это и рассчитывает, в том числе, Нетаньяху, продолжая вот эту свою эскалацию.
Возможно, наоборот, он комплементарен будет,
да,
как раз.
Да, конечно, конечно.
Ну, помню, первый срок Трампа, конечно. А другое дело, насколько, с вашей точки зрения, сценарий какого-то участия или более плотного сотрудничества Соединенных Штатов с Израилем в контексте вот этого напряжения на Ближнем Востоке связано с вовлеченностью американцев в российско-украинский конфликт и потенциальной вовлеченностью американцев в войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе? Как это все связано между собой? Связано ли?
Нет, как я сказал, да, все теперь связано, есть общие линии разломов, да, поэтому да. часто ставится удивительным образом знак равенства между Хамас, Ираном и Россией, да, то есть как бы вот на Западе можно это увидеть.
Ну так проще
да,
просто смотреть,
да,
кто
понятно, кто с кем, кто да, кто на одной стороне, кто на другой стороне, а кто еще не совсем определился, но склоняется, как там странно, залива, да, которых все-таки постепенно начинают благодаря этому конфликту, опять же, относить вот к... Не Западу, да, к тому не коллективному Западу, а к тому, что скорее от этого отходит. Поэтому все, конечно, это взаимосвязано. Соединенные Штаты действительно не хотят открывать для себя еще один фронт, имея большую нагрузку по поводу поддержки Украины, чтобы им еще приходилось... бросать дополнительные ресурсы на поддержку Израиля в его конфликте с Ираном, если это начнется, да, большая война. Это, она может, могут быть втянуты сами Соединенные Штаты. Это касается Ирака, это касается Сирии в этот конфликт. То есть это будет очень серьезно. И плюс, конечно, вот вы правильно вспомнили Азиатско-Тихоокеанский регион, где проблема Тайваня тоже, она так всегда жива. Будем говорить, скорее жива, чем мертва, да, это перспектива какого-то обострения.
А есть ли, например, у американцев какая-нибудь возможность использовать ситуацию вокруг Газы и Ливана для решения иранской ядерной проблемы или нет? Вот каким-то образом так. Они же периодически заходят, а давайте вот про СВПД поговорим еще раз.
Ну, здесь есть проблема в том, что у Ирана нет никакого доверия к этим американским...
После произошедшего, так
да,
точно.
Да, они-то уже пошли один раз на, в общем-то, согласились на СВДП, да, и что мы в итоге, к чему это привело, мы все знаем, то есть к ужесточению санкций и тому подобное.
Ну, а в целом, хорошо, американцы, чтобы, соответственно, они же мастера лавирования в сложной ситуации, и возникает вопрос, если для них действия Нетаньяху довольно токсичны, сдерживать они не могут, а американцев очень сильно начинает раздражать, если они теряют контроль над кем-то из своих, соответственно, то какие меры здесь можно принимать?
Ну, сейчас они, конечно, пытаются сдерживать Нетаньяху от тех или иных действий, то есть отказов, ну, возможно, да, были заявления, что если вы там будете эскалировать конфликт в Южном Ливане, там помощь, можете не рассчитывать там на новые поставки или что в это, что-то в этом роде, то есть понятно, что Израиль, наверное, ему хватит там и складов его вооружений, да, и вообще арсеналов, но, тем не менее, он должен обязательно, для Израиля важно иметь вот этот запас в случае там, да, каких-то вот непредвиденных обстоятельств, поэтому Израиль, конечно, будет действовать крайне осторожно в этом случае, если Соединенные Штаты четко не дадут понять, что они его готовы поддержать.
Я правильно понимаю, что если страны Ближнего Востока довольно индифферентны к тому, что происходит в секторе Газа, то гипотетически большая война с Ираном, для них это уже большая сложность и большая проблема. Возможно, именно поэтому министр иностранных дел Ирана встретился в Нью-Йорке, кстати, с министром иностранных дел Саудовской Аравии. И здесь страны Ближнего Востока могут быть более вовлеченными в разгрузку вот этой эскалации, снижение этой эскалации. Или нет?
К сожалению, если Соединенные Штаты не смогли, не могут задерживать Израиль, то страны, лидеры арабских государств, в целом Ближнего Востока, исламского мира, еще имеют еще меньше рычагов, хотя, конечно, они имеют рычаги скорее повлиять на Иран, нежели на Израиль. То есть вот эта встреча, наверное, Саудовская Аравия в любом случае...
Для сдерживания Ирана?
Нет, Саудовская Аравия, наверное, даже просила Иран не действовать как-то более... вдумчиво, да, против Израиля, и не доводить ситуацию до масштабной эскалации.
Уж куда более вдумчиво, хочется спросить. Ну, вот правда. Ирану же тоже эта война не нужна.
Ирану не нужна, но у него слишком тоже много поставлено, в том числе в идеологическом, скажем прямо, да, вопросе.
Ну, карикатуры там уже есть, да, на эту тему, что они не отвечают.
Это для них вопрос международного престижа, вопрос связи и союзников, сутками, да, и даже целое сопротивление их поддерживают в Ираке, в Йемене и так далее. То есть из Ирана в нынешних условиях очень важно демонстрировать, что это вот действительно единственная страна, по большому счету, которая, ну, вместе с Хизбаллой, да, с Ливанской, которая прямо, и йеменскими хуситами, да, которые прямо там, они на словах, а на деле так или иначе поддерживает палестинское сопротивление.
Если убрать из риторики бравурные заявления каких-то очень ярых таких ястребов Ближнего Востока, что надо, значит, сбросить Израиль в море, то объективно, какие действия Ирана, Ливана, может быть, других каких-то государств региона способны притушить немножечко вот эту активность со стороны Израиля?
Ну, я думаю, это может сделать Хизбалла.
Да?
Да, если начнется сухопутное вторжение. Серьезно? Израиля в Южный Ливан, есть, ну, по крайней мере, я не знаю, опять же, здесь на Ближнем Востоке очень сложно отличить, да, реальную аналитику от вот бравурных заявлений, да.
Это, но, правда, там очень...
Но действительно, там есть такое мнение, что этого вторжения многие ждут, в том числе и в Хизбалле и так далее. Но тут вопрос действительно, насколько были эффективны вот эти воздушные наступления Израиля, и, возможно, действительно, что-то мы не знаем, и Хизбалла так или иначе могла понести серьезные потери, хотя, надо сказать прямо, Хизбалла их никогда не скрывал, там они всегда публикуют списки шахидов, да, то есть это у них принято, да,
потому что это для Цахала довольно болезненно всегда публиковать информацию о погибших, насколько мы знаем, даже в контексте операции в секторе, да, Газа эта информация практически не раскрывалась, потому что потери для них в этом таком маленьком конфликте, они довольно велики были.
Да, есть много способов маскировать, то есть через раненых, да, потом как бы они засчитываются как раненые, об их смерти уже не сообщается. Да, для Хизбаллы это наоборот, то есть это как бы достойные шахиды, да, они даже во время сирийского конфликта, они об этом открыто писали. Кстати, как это делали иранцы, когда, на удивление всем, они публиковали чуть ли не каждый день во время боев за Алеппо, там списки павших, там погибших, там полковников, да, которые при смерти после шахадок, да, как они говорят, становились бригадными генералами, да, автоматически повышались. То есть они открыто это публиковали. Поэтому, конечно, если исходить вот из открытых данных, Хизбалла все-таки не такие большие потери и понесла от всего этого, и потенциал у нее сохранился, и она готова, и, возможно, может, правда, ждет израильские войска Цахал на юге Ливана и что-то подготовил, какие-то сюрпризы. А Израиль, возможно, и не начинает эту операцию по понятным причинам, опасаясь, опять же, больших потерь, которые скрыть будет сложно. И здесь самое главное, что очень цели этой войны, они весьма расплывчатой, потому что Хизбаллу нельзя уничтожить для этого. Ее даже если оккупировать весь Ливан, Хизбалла просто-напросто уйдет в Сирию, да?
Серьезно?
Ну, конечно.
Невозможно?
Но,
в отличие от Хамаса.
Это же Хамас, он блокирован, да, в этом анклаве. Даже я не буду говорить там эксклате определения. Мы скажем, это анклав, там оттуда выхода другого нет, да, и даже по морю не уплыть, там тоже идет израильская блокада.
А Хизбалла просто может уйти.
Конечно, она и уходит, а она не может не просто уйти, она может получить серьезную помощь таким же образом. То есть из Сирии туда могут прибыть десятки тысяч бойцов исламского сопротивления Ирака и той же тех структур собственной Хизбаллы, состоящих из сирийцев, которые Хизбалла в свое время создала в Сирии.
И для американцев будет очередной прекрасный повод объяснить, что как это, режим Башара Асада, какой-нибудь там кровавый, помогает врагам Израиля, и вот это вся вообще конца и крайне видно.
Вот тут, конечно, я не думаю про Башара. Башар Асад тут исключен из уравнения, он сам себя исключил. Кто уж на него повлиял, я не знаю, либо мы, чтобы, либо, как говорят, еще даже Эмираты там звонили ему, президентский дворец Ирана, этим всем, конечно, хоть и сдержанно, но очень недоволен такой позицией Башара Асада. Ну, мы же не слышали ничего, каких-то заявлений, там по его...
Нет, давно не было заявлений,
там недавно вот это была атака большая на военную базу, у КСИР были другие атаки, то есть там у него бомбят иранских революционных гвардейцев из корпуса стражи исламской революции, там происходит удар, а сам как бы Башар Асад как будто вот, так скажем, занимает такую спокойную к этому позицию, не эскалирует, не идет ни на какие эскалации, и наоборот старается всячески разрядить ситуацию. Мало того, да, что вот те группировки, которые находятся на голландских высотах, там на развернуто подразделение тоже группировок из исламского сопротивления Ирака, которые связаны с Хизбаллой, с КСИР, да, они, то есть, активно не действуют, я думаю, потому что им, опять же, не дает это делать Башар Асад.
Здесь, Кирилл Владимирович, еще вот, когда мы с вами рассуждаем, опять же, используя наш, будем говорить так, северный, другой менталитет, вопрос эскалации. Докуда она может быть, докуда она может дойти, чего она может достичь? А, возможно, сейчас эскалация, вот это, наверное, уже практически неконтролируемая происходит, потому что одна из сторон думает, что они не ответят. И другая сторона тоже думает, ну, до сюда-то они не дойдут. А может быть, это тоже ошибка, потому что откуда мы знаем, что вот вдруг они, соответственно, ударят, а эти не ударят в ответ, посильнее даже. Ну, потому что, а что терять?
Да, здесь такое, ну, можно сказать, здесь одно, вот немного по-другому это сформулирую, что Хизбалла до сих пор пытается сдерживать свои возможности, сама себя.
Сама
да?
себя.
Угу. Да. То есть она четко заявляла, что она действует только в северном Израиле. То есть она не будет наносить удары по всей территории Израиля. И постоянно, да, то есть по мере эскалации она расширяет зону поражения тех или иных районов Израиля. То есть у нее есть возможности накрыть весь Израиль. Ракеты у Хизбаллы, они, в общем-то, там большой дальности, они могут улететь гораздо дальше, да. То есть, ну, мы видели примерно такие же, как у хуситов, которые долетают там из Йемена. Да, то есть тут для Хизбаллы нет проблем. Но Хизбалла целенаправленно не идет на эту эскалацию. Я не думаю, что, в общем-то, здесь вопрос в Хизбалле. Опять же, мы вот возвращаемся к позиции Нетаньяху, и, ну, и здесь, об этом я, в общем-то, сказал, здесь есть определенные риски от этого. Израиль сам опасается последствий, что он может просто не вытянуть этот конфликт, поэтому определенные сдерживающие факторы, они есть, конечно.
7373948, назовите, пожалуйста, наушники, пару звонков примем. Алло, здравствуйте, пожалуйста.
Добрый день,
да.
Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Это самый Кирилл Владимирович. Военное политическое руководство Израиля очень непохоже, которое планирует расплывчатые планы и планирует то, что может сорваться, не осуществиться и так далее. Эти ребята умеют думать, у них хорошая разведка, Америка им помогает, Британия им помогает, и многие кто помогает. Так вот, какие стратегические планы у Израиля, на ваш взгляд? Спасибо.
Спасибо.
Ну, здесь я хотел бы немного поспорить, да, потом. У них, конечно, все очень хорошее, да, но...
Только почему случилось 7 октября?
Да, 7 октября.
А так-то
почему,
разведка прекрасная.
Да, почему война в Газе продолжается уже год, и конца и края не видно, и, собственно, Израиль был вынужден перенести центр усилий на север, поэтому это сделано во многом вынужденно, и, наверное, у Израиля... четких каких-то планов до сих пор нету, то есть там есть их несколько, да, то есть в зависимости от того, насколько будет оценено, да, их успешное воздушное наступление, насколько будет оценены потери Хизбаллы, вот исходя из этого, Израиль прежде всего будет исходить, да, о том, как продолжать вот эту военную кампанию против Хизбаллы в Южном Ливане. Либо перейти в сухопутную фазу, либо продолжать это воздушное наступление. Ну и сама по себе сухопутная фаза, она может быть как полномасштабная, как была в 2006 году, когда несколько бригад Цахал вошло в Южный Ливан, а может быть такая тоже постепенная, как бы вот... Они будут прощупывать возможности Хизбаллы, насколько ослаблена Хизбалла. Вот там же есть очень много на границе таких точек, которые, в общем-то, Хизбалла использует для пусков противотанковых ракет по дорогам, по складам, по там, отдельным военным патрулям Израиля. И достаточно действует это эффективно. И вот они, прежде всего, наверное, могут постараться вот, атаковать вот именно эти позиции. А затем, насколько это будет успешно, насколько они будут, в общем-то, сталкиваться с какими потерями, какой они смогут нанести ущерб Хизбалле, они будут исходить, в общем-то, из этого они будут формулировать, да, свои дальнейшие шаги.
Насколько ситуация в Газе сказывается на российско-израильских отношениях? С учетом того, что, ну, когда позиции сторон, мягко говоря, противоположны.
Да, но, конечно, полного разрыва нету, до этого пока далеко, и, как мы видим, Израиль до сих пор и не начал, да, оказывать прямую военную помощь Украине, он делает ее, хотя и оказывает военную помощь, но эта военная помощь не включает в себя, как они считают, летальные вооружения, да, хотя она идет. Но здесь, конечно, если бы не было Сирии, если бы не было, скажем, прямо российского-израильского взаимопонимания по Сирии, которая, правда, подвергается все большим, скажем так, испытаниям, наверное, у нас бы произошел, скорее всего, даже разрыв, да, ну просто и Россия, так как Россия находится в Сирии, российские военные находятся в Сирии, то, как минимум, Россия не заинтересована, опять же, в большой эскалации, она вынуждена поддерживать связи с Израилем, а Израиль вынужден поддерживать связи с Российской Федерацией, так как он, опять же, понимает, что российские вооруженные силы, которые находятся в Сирии, это, опять же, определенный сдерживающий фактор.
7373-948, телефон прямого эфира. Но тут как раз наш слушатель, сейчас найду это сообщение, где-то был. Скажите, пожалуйста, Кирилл Владимирович, но насколько позиция Москвы все-таки влияет на действия Израиля? Ведь они считают, что они борются с терроризмом. Ранее говорили, что Россия сама страдала от терактов. Так почему же она осуждает методику Израиля?
Терроризму, да, рознь, потому что, да. что является терроризмом для Израиля, не является терроризмом для Российской Федерации, потому что, как известно, ХАМАС не является террористической организацией, признанной, да, в РФ. Но понятно, что те или иные методы борьбы, да, ХАМАС осуждаются или признаются фактически на грани, или даже прямо называются террористическими, сама организация такой не признается. Ну, и плюс у ХАМАС все-таки есть определенные, да, как бы отговорки на этот счет, что, мол, это не они, и они за это ответственность не берут. Но это другой же вопрос, или говорить в целом же, да, тут надо понимать, что, в общем-то, и к Израилю, собственно, есть такие же претензии, как и к ХАМАС, да, то есть, или к Хизбалле. Потому что это Израиль действует методами не менее террористическими, чем эти группировки по количеству убитых детей и женщин во много превосходит.
Но при этом в Израиле говорят, те, кто поддерживает палестинцев, это антисемиты. Но это же идеологема, с которой, ну, как бы сложно что-то рациональное, как это, рационально здесь рассуждать, потому что все, кто против Израиля, это просто антисемиты. Но говорит Израиль, по сути, а значит, все враги.
Антисионисты, может быть, потому что палестинцы тоже семиты.
Это да, но Израиль в этом отношении как бы присвоил, видимо, эту позицию, да.
Нет, конечно, потому что, во-первых, евреи живут не только в Израиле, они живут в Европе, их как бы в Израиле, и, честно говоря, не знаю уж, забыл сколько, да, где больше, в Израиле или за его пределами, но мне почему-то кажется, все-таки больше евреев проживает за пределами Израиля, чем в самом Израиле. И плюс до сих пор есть очаги, где и евреи, и арабы живут вместе. Такие сохранились, да, после исхода, это остров Джерба, да, где живу в Тунисе, да, где до сих пор сохраняется еврейская община, и, в общем-то, не будь вот этих всех событий еще 40-х годов, вообще бы там никаких проблем для многих арабов и евреев не было для совместного проживания в мире и дружбе, которое происходило на протяжении тысячелетий, как происходит, да, между там палестинскими христианами и палестинскими мусульманами, сирийскими христианами и сирийскими мусульманами и так далее, да, иракскими, да, и египетскими. В общем, были нормальные отношения, поэтому, конечно, обвинять, в общем-то, в антисемитизме, да, тех, кто поддерживает Палестину, это не совсем верно, потому что это все-таки Израиль, это не весь еврейский мир. В общем-то, есть даже и те евреи, и те иудеи, которые выступают против политики Израиля, они ее не поддерживают.
Там были, кстати, видео тогда из Израиля с, по-моему, с ортодоксами, как их гоняли, да, очень жестко, полицейские израильские, за то, что те как раз в их квартал, за то, что те выступали против вот этой операции в секторе Газа. А насколько, при минуту у нас остается, в целом, вот этот треугольник Ливан, Газа и Израиль, пока Иран за скобками оставляем, в принципе, влияет на мировую карту? Или это перманентная война, которая будет длиться вечно? Ничего толком не меняется.
Ну, конечно, влияет, да. Пока что это можно, конечно, Об этом будет лучше говорить спустя некоторое время, но то, что, безусловно, это усиливает этот разлом, увеличивает эти тектонические разломы систем, то это факт.
Будет происходить. Да. Кирилл Семенов был с нами, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог. Кирилл Владимирович, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск, потом мои коллеги придут сюда. Я с вами прощаюсь до завтра, всем хорошего вечера.